Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко. Кто смотрит YouTube, тот видит меня. И видит не только меня, но и нашего сегодняшнего гостя. Доцента Департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Обращаю на это особое внимание. Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Я почему пригласила сегодня гостя? Потому что я думаю, что самое, вот кто бы что ни говорил, а вот самое главное в жизни это деньги, правильно? Вы согласны со мной?
Перед Новым годом особенно.
И перед, а потом после начнется Нового года. Мы же взрослые люди, мы не должны забывать про январь. И мы не должны тратить сейчас все.
И полноценная зарплата появится только в феврале.
Да, в конце причем. После отработанного. Да, у кого аванс, там аванс, да, а у кого нет, у того нет. Поэтому, а у кого бизнес, я вообще не знаю, как люди выживают. Ну, но некоторые делают кассу, да, в этот момент. В общем, давайте мы сегодня поговорим с вами о деньгах, подведем итоги прошлого года, как сможем, да. Я, видите, сама бы не справилась, поэтому позвала специалиста. И есть вещи, которые действительно, кроме как вот специальный человек, кандидат экономических наук объяснить, наверное, не сможет. И про прогнозы поговорим, потому что у нас есть планы. Давайте, Лазарь, вот в вашем личном рейтинге по событиям ушедшего года на финансовом, на денежном рынке, что стало самым, ну, не знаю, заметным?
Ну, заметным это, безусловно, конечно же, вот эти последствия коронакризиса. Хотя сейчас этот термин почему-то отходит на второй план, его почему-то не взлюбили. Наверное, не
просто
знаю,
ассоциации
он,
нехорошие.
Да,
вызывают.
Плохие ассоциации, может быть, негативно гоняет. Но вот в прошлом году, да, вот этот термин коронакризис и, в принципе, последствия его сейчас. Хотя о том, да, сейчас многие чиновники, даже президент говорил, что мы очень быстро восстановились, и не только мы, вообще мировая экономика очень быстро восстанавливается. Но это такой тоже эффект очень своеобразный, отскока, да, после серьезного падения. Но то, что мы ощущаем, связанное с инфляцией, с тем, что нарушаются производственные цепочки, с тем, что появляется дефицит товаров, да, мы даже на потребительском уровне можем обратить внимание сейчас. Перед Новым годом, если вы решите кому-нибудь из своих близких гаджет подарить, это будет дефицит.
Некоторые, да-да, автомобили говорят,
автомобили,
нет.
Автомобили, да.
Можно, можно иллюстрацию короткую я вставлю? У меня знакомый живет в очень богатом, дорогом доме, там, где рядом с Кремлем, где квартира стоит очень дорого. И она говорит, а я тут подумала, меняла, значит, помощнику машину, и подумала, что я себе-то не меняю. Ну, в трейд-ин я сдала, значит, старую, и свою решила поменять. И в салоне очень извинялись и сказали, что, ну, она решила взять Мерседес, что Мерседес вот только в такой комплектации. Ну, там какой-то определенный цвет там кожи, чего-то значит, руля. И она говорит, я взяла его, а потом я смотрю, у нас во дворе три таких стоят. Одинаковые. Я говорю, прям как из детдома, да, все одинаковые, в одинаковом. Она говорит, да-да-да. Ну, и вот мы посмеялись, то вы видите, как получилось, что кризис, да, и гаджеты, не хватает микрочипов, с автомобильным производством тоже
то есть,
проблема.
Да, дефицит товаров, да. Дефицит товаров приводит к росту цен, и, соответственно, все по нарастающей. Вот, это, наверное, такой ключевой момент. Давно такого не было. Высокая инфляция не только в развивающихся странах, но и в развитых, да, то есть...
Тут сейчас... нам должно сейчас стать немножечко легче. Это не только у нас,
это как бы... Да, сейчас очень такой модный аргумент, да, говорит там, кто насколько просел, а мы поменьше просели, кто-то побольше. Но и тут тоже ведь надо понимать, что кто с какой базы проседал, вот. И, да, одно дело, когда у вас там был уровень вот такой, и вы оттуда упали на 10%, другое дело, когда уровень был гораздо ниже, и вы упали на те же самые, ну, может быть, не 10%, а 9-8%. Mm-hmm. Вот. Плюс еще, если говорить о быстром восстановлении, надо помнить вот о чем. Вот представьте, вы, например, бежите со скоростью 10 км в час, потом остановились, целый час там простояли. И опять побежали со скоростью 10 км в час. Вроде бы как бы ничего не потеряно, но на самом деле тот час, который вы простояли, время уже потрачено. То есть, чтобы наверстать упущенная, надо уже бежать не со скоростью 10 километров, а со скоростью 20 километров. Поэтому аргумент, что да, вот экономика восстановилась на докризисный уровень, но для того, чтобы она компенсировала все падения, она должна не просто на докризисный уровень восстановиться, она должна...
А подпрыгнуть?
Да, немножко. Двойне как
минимум. А этого ни у кого нет?
Или а этого ни у кого нет.
А этого ни у кого нет, все. И, значит, мы будем страдать. И это у нас сейчас вот в Ютьюбе пришли люди, и они так по-простому по-ютьюбовски пишут. Заметно, что цены на все товары выросли, пишет Света из Москвы. А зарплаты не повысили. Как жить? Проезд, бензин, все это дорожает. Сейчас я посмотрю. У нас же, кстати, Телеграм есть. Я слушателям напомню, у нас прямой эфир. Это предпоследний прямой эфир. И вы можете с нами связаться и задать вопросы по прошлому и по будущему, по деньгам и финансам нашему сегодняшнему гостю Лазарю Бадалову через Телеграм, говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово. В моем Телеграме есть все эти ссылки. Можете прислать смс +7 925 888 894 8. Ну, вот, скажите, пожалуйста, что такое? Я каждый год слышу, из года в год что-то происходит с ключевой процентной ставкой. То ее повышают, то ее понижают. Вот в последний раз повысили. Я даже смутно приблизилась к пониманию того, что это стоимость денег от Центробанка для банков. И это значит, что деньги стали дороже, раз ее повысили. А для чего это сделано, мне так и непонятно не осталось. Объясните,
да,
пожалуйста.
Да, это инструмент денежно-кредитной политики. Это инструмент денежно-кредитной политики во всех, скажем так, рыночных экономиках. Мы, в принципе, в этом плане не исключение. Соответственно, когда наблюдается экономический рост, когда есть, например, вероятность перегрева экономики, когда, ну, это как бы я перечисляю, да, те причины, по которым может повышаться ключевая ставка, и когда есть признаки роста инфляции. Вот тогда центральный банк повышает процентные ставки, это приводит к тому, что деньги становятся действительно дороже. Да, ключевая ставка, я вот порой люблю такое сравнение приводить, она в большей степени ориентир для рынка. Соответственно, когда центральный банк повышает ключевую ставку или процентную ставку, да, если мы говорим про какие-то зарубежные страны, то банки, участники финансового рынка действуют вслед за центральным банком. Они тоже начинают делать деньги дороже. Для бизнеса, для вообще экономической активности это все означает, что наступает процесс замедления, охлаждения экономики, ну и, соответственно, снижение инфляции, ну и дальше все по нарастающей. А потом ставка снижается и так далее. Вот.
Так, ну а давайте с точки зрения простого гражданина, трудящегося, все это, мы все это видим, мы все это фиксируем, да, все выросло в цене и продолжает расти, и мы не знаем, когда затормозится этот рост, что самое неприятное для нас, потому что еще недавно считавшаяся высокой зарплата, например, уже ее перестает, да, начинает переставать хватать, допустим, и, ну, все, в общем, так это пессимистично. Как бы вот вы дали бы какую рекомендацию простому слушателю, который сейчас в машине едя, с подарками, может быть, или с тюбингами на заднем там где-то сиденье. Вот что ему делать в этой ситуации? Вот ему конкретно, каждому человеку на месте на своем. Ну, нет, правда, вот, ну, какой-то, может быть, есть универсальная какая-то, подумать о чем, о старости, как бы что делать, подработку искать.
Безусловно, безусловно, вот в текущей ситуации все-таки, хоть от этого термина и пытаются откреститься, да, кризисного, коронакризисного, да, но любой кризис, он всегда должен сопровождаться вот с позиции поведения, это готовностью к каким-то критическим, экстренным ситуациям. Соответственно, если есть возможность сформировать, ну, хотя бы небольшую финансовую подушку, ее нужно формировать. Собственно говоря, как ведет себя наше государство. Вот вы упомянули про ключевую ставку, которая там либо повышается, либо понижается. А есть еще золотовалютные резервы. Вот, да, у нас государство идет на протяжении многих лет по пути формирования, накопления золотовалютных резервов. И это уже, в принципе, много раз приводило к тому, что вот в каких-то кризисных явлениях нам эти резервы, собственно говоря, помогают сохранить, как у нас говорят государственные экономисты, да, макроэкономическую стабильность. Вот. Ну, с этим, в принципе, не поспоришь, потому что, когда не было резервов, мы помним все очень хорошо, что было в 98-м году, дефолт. Вот. Это как раз та ситуация, когда нет резервов. Поэтому, если говорить о простом обывателе...
А, то есть дефолта, другими словами? Дефолта не будет.
Нет,
дефолта не будет. Все, хорошо, это уже хорошо, мы все помним.
А, собственно говоря, с чего ему бы быть, если внешний долг государства сейчас находится, по-моему, там, ну, в районе 50 миллиардов долларов, а золотовалютные резервы у нас перевалили за 600. Вот, то есть даже если сюда еще прибавить и внешние корпоративные долги, ну, все равно вполне достаточно.
Ну, вот простому смертному этого не видно, поэтому мы это просто помним.
А простым смертным, вот я понимаю, да, это вообще очень все сложно воспринимать, потому что вот все рыночные инструменты, они имеют какую специфику? Их результат ощутить можно только спустя определенный промежуток времени. Они, может быть, этим многих, особенно политиков, они очень часто во многих странах, вот Турция, в пример, да, как сейчас любят говорить.
У Турции там вообще интересная ситуация, да.
Интересная ситуация, когда...
Болтается лира. Я для тех, кто не знает, подождите, две секунды, я скажу просто, там в Турции лира вообще это очень, ну, дешевая валюта была всегда, и тут, значит, она вдруг еще ниже провалилась, подешевела, да. И все ужаснулись. А потом, значит, она резко подорожала, а потом она опять резко подешевела, и все это было спровоцировано телодвижениями правительства. И потом в итоге Эрдоган посадил там, по-моему, то ли 25 журналистов и блогеров за то, что они сеют панику. Вот.
Более того.
А панику сеют, на самом деле, не они, а то, что происходит с лирой, это и сеет панику.
Более того, он кроме того, что посадил там кого-то, он еще за очень короткий промежуток времени поменял трех глав Центрального банка, потому что они были против того, что он им говорил. Да, он им говорил и говорит, снижать
процентную ставку. Но он же их не посадил, он их просто уволил, я надеюсь. Или мы не знаем.
Ну, да, я не интересовался их судьбой, но то, что их сменили, это точно.
Да, так и что там, значит, что с лирой происходит? Они там тоже все хотят все хорошее же,
руководители. И самое главное, не просто хорошее, а быстрое наступление эффекта. А вот тут очень такой тонкий момент. Быстрый эффект дают не рыночные инструменты, а административные. Ну, вот приказали, например, что...
Цены сдерживать.
Цены например. Сдерживать. Или, например, с завтрашнего дня курс рубля будет не по отношению к доллару не 72 или 74, а 10 к 1. Вот. Ну, все, конечно же, приказали, значит, так и будет. Но вопрос, сколько это продержится. Вот это административные меры. У них результат сиюминутный, а последствия непредсказуемы. А у рыночных инструментов результат предсказуемый, но он наступает через достаточно длительный промежуток времени. Поэтому вот сейчас Центральный банк повышает, постепенно ключевую ставку повышает, да, то есть накопительные эффекты такой набирается, 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 а результаты мы только начнем ощущать в 2022 году. Но тут еще очень важный момент в отношении, если мы говорим о России, да, нашего Центрального банка. Примерно, да, вот с 2014 года, с 2013, да, как Эльвира Сахибзадовна пришла на пост главы Центрального банка, она проводит политику. Первое, это свободно плавающего курса рубля. То есть Центральный банк теперь не палит, да, как любят об этом говорить, не палит свои резервы золотовалютные как раз, а копит их. Вот. И курс рубля определяется свободно на рынке, исходя из спроса и предложения. И второе, скажем так, критерий, которому придерживается наш Центральный банк, это таргетирование инфляции. То есть самое главное, как лучшие мировые зарубежные практики этого требуют. Они говорят, что самое главное...
Надо предсказать.
Ну,
а что это таргетирование?
Устанавливается это? Цель, да, по инфляции. И, да, к ней идти инструментами. Ну, собственно говоря, в рыночной экономике у Центрального банка, кроме как процентной ставки, ничего другого не остается. Валютной интервенции нет, потому что свободный курс рубля, нормы резервирования – это уже такой более жесткий инструмент для коммерческих банков. Вот, поэтому остается только ключевая ставка. Но здесь есть определенный нюанс. Вот такого рода поведение Центрального банка, оно очень хорошо себя зарекомендовало в западных развитых экономиках, США, Европа, вот, даже Япония в какой-то степени. А вот развивающиеся страны, ну, однозначно сказать, что вот все будет идеально, и вот действуйте строго по учебнику, и у вас вот будет успех, тут не получается. Почему? Потому что важную роль еще в экономике государства играет все-таки реальный сектор производства. Вот у нас, я буквально вчера смотрел, там, одного крупного банка нашего исследования как раз по результатам 2021 года. И там прям вот очень хорошо обратили внимание, что действительно, например, доходы бюджета в 2021 году восстановились. Да, у нас бюджет будет профицитный. Но за счет чего? За счет нефтегазового сектора. То есть, опять-таки, а потребительский сектор, получается, он все-таки в большей степени не за счет внутреннего производства, а за счет импорта. А импорт во всем мире дорожает товары, цепочки нарушены, дефицит. Ну и, соответственно, мы ощущаем официальная инфляция 8%, а, как говорит Центральный банк, да, у вас есть еще, а у вас есть еще личная ваша инфляция, да, она уже совсем другая.
Да, да.
Вот, в то же время мы слышим, что ведь у Центрального банка еще очень важный момент. Он как бы, чтобы не было конфликта интересов, его не перекосило только в сторону там, ключевой ставки, он должен балансировать за счет чего? С одной стороны, у него уровень безработицы, как сигнал. С другой стороны, уровень инфляции. И вот если он видит, что растет безработица, соответственно, надо ключевую ставку понижать, чтобы экономическая активность повышалась, бизнес начинал инвестировать средства, требовалась рабочая сила и так далее. Вот. У нас сейчас какая ситуация? Когда Центральный банк повышает ключевую ставку, по идее, это должно приводить к росту безработицы, ну, потому что экономическая активность замедляется. И ЦБ наш говорит, что мы, в принципе, можем сейчас повышать ключевую ставку. У нас безработица на исторически низком уровне. Угу. Ну, там, я точно не помню, но примерно в районе 4 миллионов человек. Вот. Но здесь нужно учитывать, что все-таки у нас безработица, она есть официально, а есть еще и скрытая.
То есть человек 8 тысяч рублей получает на зарплате,
еще, да? А есть еще, мы все-таки не американцы, которые при первом же симптоме бегут на биржу труда и будут там стоять до тех пор, пока не найдут работу. У нас люди не стремятся к этому. Не потому, что люди плохие, люди у нас хорошие. А потому, что идти на биржу труда, ну, люди не видят смысла. Во-первых, очень много бюрократических всяких сложностей. Вот. Во-вторых, эти пособия очень маленькие. В-третьих, там очень легко, сложно встать, да, там, и очень легко с этой биржи тебя снимут. Потому что там, по-моему, два раза предлагают работу, отказываешься, и ты свободен. Вот, соответственно, необходимости декларировать, что я официально безработный, у людей нет, потому что и результаты, и эффекта от этого никакого нет. И вроде как бы получается у нас низкая безработица официально, и, соответственно, можно дальше повышать ключевую ставку.
Да.
А реальная безработица, я думаю, ну, выше.
Да, вы имеете в виду трудоустроенных, да.
Плюс еще вот, это в принципе характеризует, да, вот когда спрашивают, да, какие там прогнозы будут на 2022 год. А прогноз, в принципе, один. Вот у нас сейчас есть в экономике дисбаланс, и не только в нашей экономике, да, в мировой тоже есть, но в нашей экономике это нас в большей степени волнует. У нас есть дисбаланс в чем? В доходах населения, в уровне занятости. Вот видите, как получается, с одной стороны, мы говорим об официально низкой безработице, с другой стороны, мы слышали про какую-то неофициальную безработицу. И действительно, у нас говорят о том, что дефицит рабочей силы, на стройках не хватает людей, давайте заключенных привлекать. Ну, может быть, меня, да, обвинят, скажут, так он обманывает, он на стройках людей не хватает. Чем это объясняется? Это объясняется дисбалансами. Действительно, в крупных городах высокий спрос на рабочую силу. Но у нас, кроме крупных городов, есть еще и мелкие, и средние города. И вот там ситуация совсем другая. Даже вот такой пример приведу. Как-то мне попалась статистика на глаза, что у нас, причем достаточно свежая, буквально, наверное, вот начало этого года, одна треть российских городов, в одной трети российских городов есть новостройки, а две трети российских городов там, в принципе, нет новостроек. Почему? Потому что там ничего не строится. Почему? Потому что там эти новостройки никому не нужны. Да. Вот вам и дисбаланс. И получается так, что в крупных городах действительно есть дефицит рабочей силы, а в мелких, средних городах, наоборот, безработица. И люди не бросят свои нажитые места и не поедут, да, это только молодежь, может быть, на это согласится. А большинство наверняка не пойдет на такой поступок.
Да, прям надо что-то делать. Во мне какое-то государственное мышление начинает зарождаться, начинаю беспокоиться. Да, давайте посмотрим, что мы наговорили, а нам тут люди в Телеграм пишут, в YouTube, значит, комментируют, ругаются вопросы уже, да? задают. Ну, нет, не ругаются. Да. Понятно, доллара по 30 рублей больше никогда не будет, а я так надеялся, Буригорка пишет, что нет.
Понимаете, какое дело? Вот я буквально накануне посмотрел ролик на сайте Центрального банка, они записывают очень интересные ролики, там рассказывали,
у
как...
У них есть сайт свой, и там есть ролики, да, которые на YouTube, а именно на...
Нет, на YouTube, на YouTube.
Ах, все-таки да, YouTube, да, смотрите, да, не да. закроют быстро.
Вот, да. И мне очень понравилось, они рассказывали историю про денежную реформу после Великой Отечественной войны, которую Сталин еще проводил, как там устанавливали курс советского рубля к доллару США,
да,
да, как там наши экономисты сопоставляли стоимость американские туфли и наши кирзовые сапоги, да, там наша военная шинель и американские пальто. И в итоге пришли к выводу, что курс должен быть 5,3 советских рубля за 1 доллар США. Но Сталину этот курс не понравился, он сказал, нет, будет 1 к 4. Вот. Угу. Поэтому вот эти идеи 1 к 30, 1 там к 10.
Хорошо, я продлю вопрос. Как я регулярно слышу о том, что рубль оценивается как перспективная валюта, что рубль недооценен, что, ну, какие-то есть, я так не анализировала, насколько серьезные источники, но поскольку я регулярно это слышу, ваше мнение, есть признаки какие-то, что рубль на самом деле недооценен относительно других валют?
Рубль у нас стал, вот, да, вот эти последние годы,
да.
годы таргетирования инфляции, годы свободно плавающего рубля, рубль у нас стал, курс рубля у нас стал амортизатором многих проблем. То есть, на, да, отсюда и девальвация в 2-3 раза, смотря там откуда считать. А, плюс рубль на себя еще берет весь негатив, связанный с санкциями, да, внешне вот этими политическими, mm-hmm. которые, да, экономисты вообще как бы страдают в этом плане.
А, ну, то есть, если это убрать, то, возможно, курс был бы другим.
Да, безусловно, конечно, если бы ушел бы негатив, связанный с вот этими экономическими mm-hmm. санкциями, если бы открылся рынок капиталов, к нам бы смогли прийти инвесторы зарубежные. Но, с другой стороны, тоже не стоит обольщаться, потому что, к сожалению, когда рубль стал, курс рубля стал свободно плавающим, рубль стал заинтересовывать таких вот категорию инвесторов, плохих инвесторов, их называют carry trade, да, короткая, mm-hmm. да, вот торговля на разнице процентных ставок. Они занимаются за рубежом, mm-hmm. там, где процентные ставки пониже, и инвестируют, размещают в России, где процентные ставки повыше.
И вот эти разницы.
И на разнице, да, соответственно, мы у нас получаются такие да. волны. У нас, с одной стороны, бывает приток валюты, и да. курс укрепляется чрезмерно, а потом что-то такое кто-то сказал, наш от SWIFT отключают, и эти carry trade быстро деньги забирают.
Я, кстати, была на одной научной конференции, вот, которая проходила в финансовом университете при правительстве РФ, и из того, что там я услышала, я поняла, что от SWIFT все-таки никто не верит из научного, вот, научно-экономического сообщества, что прямо вот так вот уж легко отключат, хотя слабые голоса, что ну вот Иран-то отключили, они были тоже. В общем, смотрите, мы успели с вами только, даже не успели половину обсудить того, что я тут запланировала, мы про цифровой рубль, давайте анонс небольшой, про цифровой рубль, что это такое, про борьбу с криптой поговорим, про целевозможность операции физлиц, которая Набиуллина вчера говорила, что или позавчера говорила, что мы не будем отслеживать всякие ваши сборы на шторы, там, оплата в ресторане, знаете, когда компания да, да. один платит, а потом ему возвращает. Она не сказала, что мы не можем это отследить, она сказала, что мы пока просто не будем это трогать. Сейчас 20 часов 30 минут, у нас в студии гость Лазарь Бадалов, доцент Департамента мировых финансов Финансового университета. После новостей продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Мы продолжаем наш разговор. Тут нас уточняют вновь подключившиеся слушатели, кто у нас в гостях. А у нас в гостях Лазарь Бадалов, доцент Департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Мы говорим о деньгах, о финансах, о том, вот как наша экономика сейчас живет, как себя чувствует. Очень много сообщений, Лазарь, пришло. Давайте я их зачитаю. Они как иллюстрация к нашему разговору, и тут есть и вопросы, и на YouTube идет трансляция. Друзья, если кто хочет видеть глазами, вот, а не только слышать, можете подключаться. Итак. Так, вас, во-первых, хвалят, говорят, что вы очень классные, это спасибо. Дважды стоял на учете на бирже труда, Вот человек с опытом. Меня, кстати, дети недавно спрашивали, что такое биржа труда, спрашивали, стояла ли я там. И я как-то засмущалась, потому что я не стояла, но мне кажется, что это такой инструмент, который может быть недооценен нашими людьми. Ну, то есть как-то...
Ну, либо... у нас просто, ну, скажем так, что там за вакансии? Не совсем работает как, примерно как профсоюз. Да, то есть это вот такая американская.
А почему бы не сделать это? У нас же сейчас принято воскрешать такие организации, может быть, нам как-то вдохнуть жизнь. Почему я подписана на кучу всяких групп, где есть настоящие вакансии, ну, там, в медиа, например, да? Ну,
просто я потому что встает вопрос, кто будет платить, откуда платить пособие? Ведь стоять на бирже труда можно стоять где угодно.
А разве у меня государство платит?
Ну, государство платит мне. То есть как должна работать система? Пока я работаю, я делаю отчисления. Эти отчисления накапливаются в медицине, на страховку, в пенсии, да, на пенсию. Да. В том числе на тот случай, если я окажусь безработным. Вот я оказался безработным.
А у нас такие есть отчисления же тоже?
У нас есть, но они расходуются немного иначе. Они расходуются, ну, например, наше пенсионное накопление, да, наше вот
накопительное. Ой, давайте не будем даже сейчас про это
начинать. Не будем, а то сейчас будет много сообщений.
Не будем. Вот. Это
поэтому,
потом однажды.
В общем, скажем так, система эта работает некорректно.
Понятно. Вот,
соответственно, стоять на этой бирже труда особого смысла нет.
Нет, вот. А ради того, чтобы работу найти?
Ну, я так понимаю, тоже никогда не стоял, но... Судя по отзывам, не те вакансии предлагают, которые могли бы удовлетворить. А вот. Два отказа, и тебя снимают с учета.
Ну, ты хоть какое-то время что-то пополучал. Ну, ладно, дважды стоял на учете. Вот человек пишет. Ну, и всем объясняю, туда иду не за трудоустройством. А, идет трудовой стаж, дают хоть небольшие деньги, и можно бы, видимо, бесплатно пойти поучиться на другую специальность. Вот так вот. Строители, друзья, вы знаете, что если это самая сейчас востребованная история. Если вы уже в большом городе, а мы, говорит, Москва, у нас вещание на Москву, вообще проблемы нет. Если у тебя есть, ну, хоть какая-то голова на руках, даже не обязательно быть полностью здоровым человеком, чтобы некоторые вещи делать. Можно просто ходить и, там, не знаю, прибивать гвозди.
А знание русского языка – это вообще плюс.
А знание русского языка, да, грамотная речь. А вообще, знаете, я читала очень много отзывов, простите, скажу, на досках объявлений по услугам именно строительного характера. Мне надо было совершать ремонт, я выгнала там, значит, эту контору, которая там все испортила. Я нанимала на каждый отдельный вид работы этих, значит, выбирала, кто отзовется на задание. И я читала отзывы. И знаете, что самым ценным качеством у работника, одним из ценных, кроме того, что он там все хорошо делает, это молчаливость. Мне было очень интересно, ну, забавно это, я потому что думала, что я бы, наверное, не смогла пройти этот тест на молчаливость. То есть, бывает, люди их любят поболтать просто, да. Либо во время обсудить что-то после, вот. А вот если человек молча все делает, это, значит, большой плюс у народа считается. Так, вот, значит, усомнившись, Макар у нас дважды стоял уже. Как это, как же от валютных интервенций нет, если ровно из-за них 5 лет назад рубль упал вдвое? Валютных интервенций.
5 лет назад, об этом и речь, что теперь же рубль в свободном плавании.
Так, традиционный вопрос. В какой валюте не миллионерам держать накопление в будущем году? Примерно 500 тысяч рублей. Тут из вас финансового консультанта пытаются сделать. Угу. А вы, наверное, скажете, что я не финансовый консультант.
Нет, нет, я не скажу, что я не финансовый консультант. Надо не только понимать, сколько, какая у вас есть сумма, да, и в будущем году, а еще на какой период это у вас сумма есть и для чего она. Если это такое долгосрочное накопление
на
будущее.
Подушка, так называемая.
Тогда вот вслед за государством. В чем хранит у нас государство свои резервы? В золото-валютных резервах. А из чего она там, корзина, складывается? Доллар, евро, ну и какая-то часть драгметаллов. Вот, пожалуйста.
Обезличенные счета считаются?
Можно обезличенные счета, можно физическое. То есть это сейчас...
Мы такое поколение травмированное вот этим, что ты пришел в Сберкассу, а тебе говорят, вы знаете, все. Ну, мы помним, вы там когда-то что-то клали, мы вам что-то там, мы помним, да-да-да. У меня так пропало 25 рублей. Я до сих пор вот не смогла я вернуть себе эти деньги. Представляешь, в советское время 25 рублей.
Бабушка, ну, то есть на к вопросу книжку. О том, что если наше государство так поступает, да, наверное, оно руководствуется логикой.
Ну, понятно.
Будем оно считать, квалифицированное у нас экономически.
Вот.
Да? Мы же хотели про квал-инвесторов.
Да, вот, сейчас у нас же про будущее, у нас про будущее. Ну, я еще не зачитала с телеграмма вопросы. Здравствуйте, я один из лидеров среди исполнителей. Или на одном из сайтов. Мне один раз написали отзыв с припиской «Мастер не воняет». Вот хорошо пахнущие люди, вот это рекомендация тем, кто собирается заниматься стройкой. Отчаявшись заработать денег где-то в других отраслях.
То есть молчит и не воняет.
Уже да, молчит и моется будет. Хорошо, и все, да, и знает, что такое дезодорант. В 2014 году тоже золотовалютные резервы были большими, плюс стабилизационный фонд. В итоге рубль подешевел к доллару в два раза. Есть предчувствие доллара по 90-100 рублей. А если начнется большая война, то и 250 будет, пишет Артем. Всё.
Ну, дело в том, что в 2014 году были действительно крупные, большие золотовалютные резервы, и Путина процитирую, можно?
Можно, нужно, конечно. Даже,
да, помните, да. Как он сказал на своей предновогодней конференции, что не надо Центральному банку полить резервы. То есть Центральный банк не вышел тогда с валютными интервенциями.
Хотя мог бы.
Хотя мог бы, но вот это высказывание, что не надо было полить валютные резервы, это раз. А во-вторых, еще Центральный банк накануне отпустил рубль в свободное плавание и повысил существенно ключевую ставку. Вот, поэтому валютных интервенций тогда не было. Соответственно, курс рубля определялся рынком. Да, плюс еще тогда у нас доля иностранцев, вот этих вот спекулянтов, была гораздо выше, чем сейчас. Соответственно, была паническая распродажа разных активов, ценные бумаги. Можно еще не только смотреть на курс рубля, а еще смотреть на индекс Мосбиржи, да, и что происходило с рынком ценных бумаг. У нас тогда все ценные бумаги существенно падали. Это была просто такая, да, как трейдеры говорили, кровавая баня на бирже, да, то есть массовая распродажа, просто вот бездумная, да, потому что все инвесторы продавали российские активы, конвертировали рубли в валюту и забирали их обратно к себе, откуда они пришли. Вот поэтому так все это и обернулось в 2014 году.
Так, да, да, то, что золото в этом году вывозили в немыслимых масштабах, ваш гость знает.
Знаю, да.
В 90-х Ельцин сказал, что дефолта не будет, и через день он случился, ничего не напоминает. Одно радует, что не Владимир Владимирович об этом сказал.
Ну да, я ж не Ельцин и не Владимир Владимирович.
Так ну что? А что, правда, вывозили, зачем, куда?
Вот, понимаете, нас вот все время вот терзают какие-то, да, теории заговора. Да. Вот золото продают.
Пора бы отпустить ситуацию, да?
Да, золото продают, и даже в Госдуме, по-моему, на прошлой неделе это и обсуждали, и говорили поручить там кому-то, да, там да. Выбирали, кому поручить, кто разберется, почему золото вывозят. Причем я удивлен, почему в Госдуме это обсуждают, сама Госдума на самом деле как раз принимала изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле. У нас раньше, согласно нашему закону о валютном регулировании и валютном контроле, драгметаллы, в частности золото, относилось к валютным ценностям. Соответственно, как работала система? Золотодобытчики добывали, например, полюс золота какой-нибудь, добывал золото. А куда дальше он имел право его реализовать? Только коммерческим банкам. А коммерческие банки имели право уже реализовывать его либо Центральному банку, либо экспортировать за рубеж. А с прошлого года внесли изменения в закон о валютном регулировании и контроле. Драгметаллы у нас теперь не относятся к категории валютных ценностей. И золотодобытчики имеют право продавать за рубеж, как золото.
Короче, это не то золото, которое...
Нет, это то самое золото, просто раньше его нельзя было продавать золотодобытчикам напрямую за рубеж.
Это не то, что резервы.
Ну, почему? Оно может пойти в резервы. Просто наш Центральный банк...
Это не то золото продает, которое у нас отложено уже.
Нет, конечно.
Вот вопрос.
Это не то золото, нет.
Накопили, а теперь, значит, разбазарили.
Золотые... Нет, на самом деле, тут могу успокоить, раз... Да, мы же...
Я так поняла этот вопрос.
Мы же, да, так имперски всегда мыслим. Нам за державу обидно. Вот, могу порекомендовать, можете посмотреть статистику, кому интересно. За последние годы, примерно с 2014 года, наш золотой запас увеличивался, причем существенно. Мы там ворвались, по-моему, ну, точно в страны-лидеры, мы в первой десятке, и причем там примерно ближе к пятерке.
Хорошо.
По уровню золотого запаса. Так
хорошо,
что,
все,
да,
все. В этом смысле
продавали золото, которое добывали, так, а не которое уже...
Тут есть. Еще, значит, тут у нас как раз, перейдем к прогнозам. Мегазобатор предлагает купить биткоин. Вот как раз он сейчас, что, сколько он там? Ну, он уже 4 миллиона, сколько там рублей, это не хватит вам 500 тысяч рублей, чтобы, ну, хоть что-то можно купить. Значит, у нас речь идет о том, что, возможно, начнется борьба с криптовалютами или криптой, или как-то все это можно назвать, это одно и то же, да, блокчейн. С чем планирует бороться ЦБ? Потому что заявления были у Эльвиры Сахибзадны Сахипзадовна, ну, самая решительная.
Да, вчера такой переполох был на рынке. У меня утро начинается сразу с прочтения экономических новостей, и тут я увидел эту новость. Причем РБК все-таки уважаемое издание. Я сразу понял, что, ну, как бы наверняка у них было какое-то основание. Все-таки это не...
Да, и весь день потом Центробанк
отнекивался. И вечером даже Набиуллиной пришлось выступать по ТВ, опровергать эту информацию. Вот. Ну, на самом деле ситуация как складывается? Сказать, что ничего подобного раньше не было, и вот хотели что-то ввести, но не получилось, потому что общественный негатив, не получится. Потому что контроль со стороны Центрального банка, он уже существует. Вопрос, какого рода это контроль? То есть можно даже интернет под руками, да, можно ввести в интернете магические цифры, например, 0,4, 0,9, 250.
В любом поисковике. Я сейчас начинаю вводить.
Да.
Начинаю 0,4,
0,9. 0,4,
0,9, 250. 250 ввела в поисковике. Форма, вот. Отчетность по РСБУ, первый результат. Вот это смотрим.
Он самый первый, да.
Так.
И как она называется?
Раздел «Обязательная отчетность». Так. Обязательная отчетность ЦБ РФ, отчетность по РСБУ, код по каталогу, цена, что-то такое, 1,99 тысяч УЕ, условных единиц, тарифный план. Приложение позволяет сформировать данные. Основные функции. Что это
все-таки
такое?
Все-таки какой-то сайт открыли.
Это не
название формы.
Каталоги решения продуктов. Да. Что-то не
да.
То. А что это такое?
Это одна из форм
консультант.
Отчетности. Да, вот.
На консультанте.ру можно, да, посмотреть. Порядок можно. Составления и предоставления отчетности по форме. И что это?
Вот как форма называется там?
Форма называется так. Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт, это то, что мы телефоном платим, операции выдачи, приема наличных денежных средств и платежей за товары, работы и услуги.
Первое. Следующее, 251, да, 0409251, тоже из этой области форма отчетности. А там еще есть форма отчетности 0409259,
еще... Другими словами, все деньги, которые я переводила этим работникам несчастным с доски объявлений за выполненные работы на карточку, не будем говорить, с какого банка или приложения.
Из какого банка, да.
Да, из какого на какой, неважно. Какие-то суммы, ну, там они были приличные.
Все эти формы отчетности уже существуют на самом деле.
Это все проводки, эти все, и они известны.
Да, то есть единственное, что, конечно, нужно понимать, это огромный массив информации, это агрегированные данные. И каждый банк сдает отчетность по своим операциям.
Да.
Вот, соответственно, если Центральный банк заинтересует какие-то сделки, ну, например, я бы сказал, что это для, скажем так, широкой общественности проходит незаметно, а на финансовом рынке 2021 год можно было бы назвать годом борьбы с банками, которые были уличены в обслуживании всяких онлайн-казино. То есть за прошлый, за вот этот 2021 год рынок покинуло, ну, я думаю, больше 10 кредитных
организаций. То есть это действительно так? Это не прикрытие?
Нет, это не прикрытие. Это действительно была такая серьезная, скажем так, зачистка, может быть, не совсем корректное слово, но тем не менее. Вот, то есть ЦБ прошелся очень жестко по рынку, отобрал очень много лицензий у кредитных организаций, которые себе позволяли вот такие операции проводить. Некоторые вместо отзыва лицензии получили существенные многомиллионные штрафы. Вот, поэтому это такая работа ведется Центральным банком. И, ну, скажем так, онлайн-казино, конечно же, остались, но банкам, собственно говоря, дали понять, что не надо этот сектор, пока эту сферу обслуживать.
Пиратские фильмы пока больше никто не спонсирует, я вам должна доложить, по-моему, к сожалению.
Соответственно, и туда же попадают криптовалюты. Вот, поэтому есть формы отчетности, и Центральный банк на регулярной основе получает. Соответственно, если у него возникают какие-то подозрения, вопросы, он может запросить детализацию. И вот тогда любая кредитная организация уже подробно расскажет о конкретной банковской карте, о конкретном держателе.
Никакой там тайны, ничего нет.
Опять Путина придется цитировать.
Да, давайте.
20-летней давности в 2001 году.
На собрании сочинений у нас.
Да, здорово, да, 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 я видел. Ну, только по финансовой теме, другие я не запоминаю. В 2001 году, 20 лет назад, вводили так называемый 115 ФЗ о противодействии легализации преступных доходов. Так. И нынешний заместитель Набиуллиной, Михаил Алексеев, тогда он был банкиром в коммерческом банке, он был большое собрание, совещание у Путина, потому что банкиры были встревожены появлением такого закона. И вот он задал вопрос Путину, что Владимир Владимирович, а что же будет с банковской тайной? А Путин ему ответил, а она разве существует? Вот. Это было 20 лет назад, а за 20 лет назад...
А с тех пор ничего, мы понимаем, что...
А мы продвинулись слишком, наоборот. Да, вперед, да. Так что...
Да, все, спасибо, этот ответ, вопрос поняла. Ну, тогда у меня вопрос, как у простого добросовестного гражданина, который ничего плохого вообще не хочет. Ну, он хочет поиграть в криптовалюты. Ну, вот хочу я купить биткоин. Как мне тут уже услужливо пишут слушатели, что, Анастасия, вы можете купить не целый биткоин, а вы можете купить его часть. Я могу сказать, что я уже это сделала. Вот. И, значит, теперь сижу и жду, когда я, наконец, разбогатею. Да. Это шутка была. Это никакая не рекомендация. Но вот я как... Ничего плохого я не хочу. Вот. Но я вижу это как это волатильный инструмент... такой, как, ну, элемент лотереи. Вот я сейчас буду на Новый год дома дарить лотерейные билеты. Всем в ужасе, если кто-то, не дай бог, выиграет, а другой нет, это может быть схватка насмерть, да. Ну, ладно, значит, ну, вот лотерея такая. Может, там что-то вырастет, может, не вырастет. Честно говоря, это баловство. А мне вот сейчас были новости, что как будто бы хотят запретить это делать, а мне это не нравится, а я хочу иметь такую возможность. Как вы думаете, такая возможность останется у гражданина, вот небольшие какие-то деньги, не то чтобы ни слова инвестировать не повернется, ну как бы вот положить туда, да. И посмотреть, что будет.
Ну, скажем так, меня вот пугает другое. Я, опять-таки, тоже не то, что рекомендую, да, там, не криптоапостол и не этот, и не ненавистник криптовалют, надо реалистично смотреть. То есть, условно говоря, криптовалюта – это очень обширное понятие, но если мы говорим конкретно про биткоин и эфириум, да. Тут нужно признать, что они состоялись как финансовые активы, да, то есть они финансовым рынком признаны. Пусть они не признаны регуляторами, почему регуляторы не признают, потому что это понятное дело, да, то есть денежная единица, национальная денежная единица, это на сегодняшний день атрибут власти, как герб, гимн,
ну,
да,
и флаг. Ну, понятно, контроля никакого, да.
Вот, совершенно верно. Поэтому центральные банки, безусловно, не признают, и более того, будут прецеденты...
Бороться.
Не просто бороться, а даже запрещать как это делает Китай, да. И я думаю, рано или поздно, может быть, мы пойдем по этому пути, но с криптовалютами бороться очень сложно, потому что для того, чтобы с ними бороться, тогда надо запретить интернет, тогда надо запретить наличные деньги, вот, ну, еще
понятно, много чего. Скорее всего, останутся лазейки, я поняла, может быть, и запретят, но кто там будет очень сильно хотеть,
будет
он
будет... теневой рынок, да, или серый рынок, да, дальше, где понятно. Это все будет обращаться.
У нас совсем чуть-чуть времени осталось, только звонков, но мы не успеваем их, на самом деле, принять, потому что у нас еще вопрос про цифровой рубль меня очень волновал. Когда обещали выкатить цифровой рубль нам? В январе, в феврале 2022 года?
Ну, вот мне, да, не как сотруднику Центрального банка, это вот к Михаилу Алексееву, зампреду ЦБ. Вот. Но мне очень сложно давать прогнозы, когда они выкатят, они обещают.
Ну,
вот.
Пример, короче, это будет начало, но мы не знаем, как, а что это будет, вы представляете себе, что это такое?
Опять-таки, по словам Центрального банка, это будет российский рубль, только в новой форме, есть наличный, есть безналичный, будет еще цифровой. Вот, соответственно, здесь понимается в виду, что если безналичные мы пользуемся для этого услугами банков, наличные у нас в кошельке, а цифровые у нас будут на каком-то носителе. Вот, электронном.
Но с точки зрения обывателя, вот у меня на носителе, ну, с моей точки зрения, у меня там деньги какие-то еще остались. Вот. И это не... То есть, но у меня есть гипотетическая возможность пойти откуда-то их вытащить из банкомата, если я сильно захочу. Например. А тут у меня не будет, что ли, такой возможности? Потому что они уже цифровые или
вот
что?
Вот тут на этот вопрос еще не ответил Центральный банк, а я за него отвечать на это не хочу, честно.
А
вот
зачем? Есть... А чем они отличаются от того, что на карте?
Возможностью совершения, да, количеством посредников, да, то есть вот в ситуации с банковской картой и безналичными рублями, тогда нам надо обратиться в банк. Вот. А здесь, по идее, эти функции должен выполнять Центральный банк. Ну, или как это делает в Китае Центральный банк. Вот, соответственно, вы пользуетесь услугами не коммерческого банка, а Центрального
там
банка.
Там в двух всего провинциях идет этот эксперимент по цифровому юаню.
Да.
они пробуют. Но я тут получила инсайдерскую, значит, информацию от жителя нашего человека, который там живет в Китае. Он мне написал, что местные торгаши не хотят брать никакой юань, ни цифровой, никакой. Все предпочитают, если есть возможность брать доллары, они предпочитают брать доллары. Но это их там дела китайские.
Ну, это, да, это
там,
уже доверие к финансовой
тяжело
системе.
Тяжело это как-то так, да, осознать. Но я к тому, что эксперимент идет, и им вынуждены пользоваться государственные, ну, компании, государственные,
безусловно,
контракты.
Первые с кого
далее
начнут, да.
И если мы вводим такой цифровой рубль, я так понимаю, что издержки на... Ну, печатать их не нужно, то есть это, значит, сокращение издержек.
Сокращение, да.
Значит, если это
курс
какая-то...
Курс не будет отличаться. Это сразу.
Не хватало. Ну, что... А могло быть, да, такое? Ну, хорошо.
Ну, курс просто многие переживают, то есть почему
а
они
есть
говорят,
такой вопрос,
что... Да, есть.
Не
я слышал отличаться о том, что некоторые переживают, говорят, вот цифровой рубль, он потом обесценится, да, и нас всех обманут.
Ну, один звонок мы примем. Ну, давайте, я думаю, люди звонят, я даже телефон ни разу не объявляла. Алло, здравствуйте.
Алло,
ой, а вы наушники должны взять.
Вот у меня такой короткий вопрос. Вот вся, конечно, политика абсурдна, финансовая.
Подождите секунду, не слышно ничего.
Такой.
А подождите, пожалуйста.
Но алло.
Сейчас. ВВП? Слышно? Вот, да, ВВП.
Да-да. Вот такой вопрос, да, из многих прочих. Просто, ну, кипит.
Да быстрее разум уже давайте,
так,
да.
А почему у нас такой маленький бюджет? Ну, ВВП можно надуть, я понимаю, другие страны это делают, но бюджет-то никак не скроешь. Он у нас почти на уровне Турции. Куда деваются все деньги? Воруют, что ли?
Да, почему? Тут вот, знаете, инфографика была недавно такая красивая, ее там все репостили, значит.
Ну, вот меня всегда удивляет, да, вот подходы нашего народа, да, почему бюджет маленький. Ну, а что значит, куда деньги деваются?
А были ли эти деньги?
Ну, деньги в бюджет приходят из налогов, от экспорта, да, соответственно, и в нашей ситуации...
Деваются деньги от экспорта? Ну... Это другой вопрос возникает. Другой совершенно. Не налоги, окей, а сами деньги-то от экспорта куда уходят? Вот тут, наверное, в этом надо, да, задать вопрос.
У нас, такой, в принципе, сейчас валютное законодательство очень либеральное. А наши экспортеры имеют право не репатриировать экспортную выручку, они имеют право ее оставлять за рубежом. Они имеют право ее приводить в Россию, но у них нет обязательства конвертировать в рубли. Вот. То есть это как бы очень такой тонкий момент. Сразу возникает желание, надо всех заставить, чтобы все возвращали,
да,
и конвертировали.
И раздали еще нам желательно.
Вот. Ну, тут как бы вот те административные меры. Да,
нет, даже общие.
Ну, понятно, да. Не все так просто. Если начнут...
Да, ну, понятно, что сейчас не все так просто, пока это никому-то не интересно, это не будет происходить. Зачем нужен цифровой рубль? Какая цель? Спрашивает Кузимур. Да, это последний вопрос.
А цифровой рубль, вот мне лично, мое мнение, мне кажется, что когда пошла волна популярности криптовалют, у центральных банков появилась идея, что надо что-то создать такое, чтобы мы чем-то ответили вот этому рынку криптовалют. Первый, да, там законодатель Китай пошел, ну и дальше мы присоединились. То есть вот прям такой мотивации, что вот не, жизненно необходимы экономике там цифровые деньги, такого, безусловно,
пока нет. Нет. Но посмотрим, да, чем дело у нас будет заканчиваться.
Но ответить криптовалютам надо. Чем-то.
С нами в эфире был доцент Департамента мировых финансов, кандидат экономических наук Лазарь Бадалов, да, Департамента мировых финансов Финансового университета. Спасибо, что пришли. Я думаю, что не в последний раз мы с вами встречаемся.
Спасибо.
Дорогие друзья, я вас завтра жду в 8 вечера всех здесь на волнах радиостанции «Говорит Москва» и в нашей YouTube-трансляции. Всем пока!